Привет! Это Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. 5 самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. С вами Борис Блохин. Сегодня 23 июня, вторник. История первая. Украинский удар по Воронежскому заводу, который ВСУ называют производителем электроники для ракет «Искандер» и Х-101, пришелся по предприятию, делящему здание с компанией ВЗПП «Микрон». Об этой компании инсайдер рассказывал в расследовании о поставках тайваньского кремния для российских военных микросхем. Телеграм-канал «Астра» сообщал, что атаке подвергся Воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка». ВЗПП «Микрон» находится под санкциями Тайваня. Как установил инсайдер, в 2020 году компания получала заказы от российского правительства на разработку радиационно-закаленных стабилитронов с напряжением до 1200 вольт. Такие характеристики востребованы у военных. По данным украинского мониторингового канала «Супернова Плюс», после удара на заводе начался пожар. Генштаб ВСУ заявил, что атака велась крылатыми ракетами воздушного базирования, предположительно Storm Shadow. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате ракетного удара по Воронежу погибли 5 человек. История вторая. Дефицит бензина в России охватывает новые регионы. Цены на топливо растут по всей стране. В понедельник власти Омской области ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива из-за якобы ажиотажного спроса. За одну заправку можно залить не более 40 литров бензина или 80 литров дизеля только в бак автомобиля. Заправка в канистры не допускается. На трассовых АЗС лимит по дизелю составляет 200 литров. Глава Иркутской области сообщил, что часть заправок региона самостоятельно ввела ограничения на отпуск бензина. Часть временно прекратила обслуживание. По его словам, такие перебои по всей стране. На Западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы, написал глава Иркутской области. В Воронежской области со вторника ограничения вводят на АЗС сети «Лукойл». До конца месяца по 30 литров бензина и 60 литров дизеля в один бак. Ранее такие же ограничения ввели власти Саратовской области. А во Владимирской области призвали местных жителей сократить поездки на личных автомобилях. Ранее сообщалось, что дефицит топлива спровоцировал в Крыму бурный рост теневого рынка. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются налаживать снабжение полуострова топливом. При этом другие проблемные регионы он не упомянул. Добавлю, как сообщило госагентство РИА Новости, по требованию ФАС продажу бензина на своих платформах запретили маркетплейсы «Авито», «Озон» и «Вайлдберрис». История третья. Власти аннексированного Крыма приостановили прием и размещение детей в лагерях на полуострове. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключений электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников по объектам на полуострове. По словам Аксенова, в лагеря детей не будут принимать до 1 сентября. При этом в аннексированном Севастополе заезд детей на смены в лагеря состоится, сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев. Об отмене приема детей в лагеря в Крыму рассказывали «Осторожно новости». По словам одной из мам, по дороге в лагерь «Артек» автобус с детьми развернули в Керчь без каких-либо комментариев.
И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
В Минпросвещение заявили, что организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. «Артек» – самый известный детский лагерь в Крыму. Он попал в санкционные списки западных стран, в том числе из-за поддержки российского вторжения в Украину и, в частности, вывоза детей с территории Украины. История четвертая. Кампания по избранию нового лидера лейбористской партии, который и станет будущим премьером, стартует 9 июля. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании и лидер лейбористов Кир Стармер, который в понедельник заявил о намерении уйти в отставку. К 16 июля должно стать известно, кто выдвинул кандидатуры. Отмечается, что, вероятно, единственным кандидатом станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный политик-лейборист. В этом случае Стармер Стармер передаст ему полномочия уже в июле. Если же у Бёрнама будут соперники, то ожидается, что новый премьер определится к сентябрю. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности из-за нелегальной миграции, скандала с назначением Питера Мандельсона послом в США, который оказался другом уличенного в секс-преступлениях Джеффри Эпштейна. История 5. В Москве на месте закрытого музея истории ГУЛАГа открыли музей памяти жертв геноцида советского народа. Проект реализовали по инициативе главы СК Александра Бастрыкина совместно с ФСБ и Национальным центром исторической памяти при президенте. Глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков, который отвечает за цензуру в российской культуре, отметил, что посетители музея, цитата, «получат ту самую прививку от неонацизма, поскольку параллели с сегодня сегодняшним днем очевидны».
Мы видим, что наши враги выступают ровно по тем же методичкам, по тем же планам, которые применялись ими и 85 лет назад.
Открытие музея произошло спустя 2,5 месяца после вступления в силу закона об уголовной ответственности за отрицание или одобрение так называемого геноцида советского народа. Максимальное наказание по новой норме до 5 лет лишения свободы, если высказывание сделано, например, через СМИ или интернет. Закон также предусматривает до 5 лет лишения свободы за повреждение или осквернение захоронений и памятников жертвам так называемого геноцида советского народа. При этом историки указывали, что термин «геноцид советского народа» не является общепринятым в международной историографии. Историк Илья Винявкин отмечал, что в нацистских документах нет планов уничтожить всех жителей СССР именно как группу «советский народ». Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе Николая Александрова «Не только о книгах» фотограф Евгений Фельдман. А у меня на сегодня все. Слушайте Inside Five на всех подкастных платформах, а также в эфире приложения «Эхо Онлайн» и на сайте «Эхо ФМ Онлайн».